А сегодня мы с вами вместе обратимся к Слову Божию и задумаемся о том, что значит христианин на работе. Скажите, пожалуйста, какой у вас самый нелюбимый или так, самый тяжелый день недели? Да, это уже традиционный ответ. Я никак, ни от кого пока не слышал пятница. Ни от кого не слышал суббота. Даже среду как-то называют редко. Обычно самым тяжелым днем недели называют понедельник. А почему? После отдыха. Ну, после отдыха это хорошо, ведь отдых же был. А теперь начинать трудиться. Я даже встречал христиан, которые, читая третью главу книги Бытия, говорили, что работа – это результат грехопадения, что работа – это проклятие от Бога. Важно сразу обратить ваше внимание на то, что ничего подобного в Священном Писании нет. За грех, после грехопадения человека Бог проклял почву, землю, которую человек должен был возделывать. Бог заповедовал нам трудиться еще во второй главе книги Бытия. Адам и Ева должны были возделывать сад, в котором Господь поселил их. Но в третьей главе мы читаем о том, что эта работа стала сложной, работа стала трудной, потому что Бог проклял почву, потому что земля стала произрастать терния и волчцы. Работа стала сложной. Работа не есть проклятие от Бога, но грехопадение человека, греховность человека отражается и на нашей работе. Особенно трудно бывает на работе христианину. Трудно по одной простой причине. Вот большинство из нас работают не в христианских организациях. Большинство из нас на работе окружены неверующими людьми. Большинство из нас, или по крайней мере многие из нас, окружены людьми на работе, которым не особенно интересна наша христианская вера, которые не разделяют во многом наших христианских убеждений, с которыми иногда бывает достаточно сложно. Христиане решают вопрос взаимоотношений на работе несколькими способами. Первый способ заключается в том, чтобы на работе о Христе, о христианстве не говорить вообще ни слова. Никому, никогда, ничего. Ну, может быть, только ближайшему другу под большим секретом, и то вряд ли. Вот просто у меня в воскресенье одно, в среду еще, когда я пришел на молитвенное собрание, но работа моя от христианства очень далека, поэтому здесь я о Христе говорить не могу. Второй шаг, или второй способ решения этого вопроса, который тоже иногда используют христиане, заключается в том, чтобы прожужжать проповедью на работе все уши всем своим сотрудникам. Я знал одну такую сестру, которая вместо того, чтобы работать, вместо того, чтобы выполнять свои непосредственные обязанности, занималась только одним. Она проповедовала и проповедовала и проповедовала. Когда ее в конце концов уволили, она сказала, что пострадала за веру. Ее же приняли на работу не для того, чтобы она Христа проповедовала, а для того, чтобы она работала. Как хочет, чего хочет от нас Господь? Как Бог хочет выстроить отношения между работником и начальником? Сегодня мы будем читать послание к Ефесянам, 6 глава, с 5 по 9 стихи. Во славу Господа и Слово Его. Давайте встанем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Обратимся к Господу в молитве. Господь, я молю Тебя сейчас, дай мне мудрость и водительство Твоего Святого Духа, чтобы говорить на такую непростую, но такую важную тему, христианин на рабочем месте. дай нам возможность слушать то, что ты будешь говорить к нам. И я знаю, что для многих вот это вопрос, как строить отношения с людьми на работе, как свидетельствовать на работе, как относиться к труду. Я молю Тебя, Господи, помоги и научи нас. Молим Тебя об этом сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Вроде бы 6 глава говорит не о начальнике и подчиненном, а о рабах и рабовладельцах. Но дело в том, что ко времени, когда жил апостол Павел, отношения в Риме между рабами и рабовладельцами были уже совершенно не те, что существовали за пару веков до этого, во времена восстания рабов под предводительством Спартака. Мы привыкли думать о том, что рабы были совершенно бесправными, что они были вещи, что они были собственностью. А так оно в свое время и было. Но к середине первого века нашей эры отношения между рабами и господами существенно изменились. Положение рабов в римском обществе существенно изменилось. Рабы уже могли иметь свою собственность. Рабы могли зарабатывать деньги и потом выкупиться из рабства. Более того, как я читал, к 30-35 годам многие рабы уже могли выкупить себя и выкупить свои семьи. Рабами становились люди вполне образованные. Иногда люди становились рабами для того, чтобы потом со временем стать римскими гражданами. Отношения между рабами и хозяевами тогда были достаточно близки или очень похожи на те отношения, которые есть сегодня между начальниками и подчиненными. Поэтому мы можем сегодня говорить о 6 главе послания к Ефесянам применительно к нашей жизни, к нашим отношениям на рабочем месте, потому что то, о чем мы читаем, относится и к нам. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу». Первое, чего требует Священное Писание от раба или от работника, это послушание. Но послушание бывает разное. Всякий из нас, у кого есть дети, отлично знает, что послушание бывает разное. Ребенок может слушаться нас с открытым сердцем, с радостью, но он может слушаться нас так же и сжав зубы, а то и сжав кулаки. Точно так же и в отношениях между начальником и подчиненным. Послушание бывает разное. И в 5 стихе мы читаем о том, как мы должны проявлять послушание нашим начальникам. Первое – со страхом и трепетом. Ну, друзья мои, по поводу страха и трепета вопрос очень интересный. Интересно, кто из вас, работающих, боится своих начальников? Бывают начальники, которые могут рявкнуть так громко, что их испугаешься. Но, скорее всего, слова «страх» и «трепет» в контексте апостола Павла имеют несколько иное значение. Страх и трепет в данном случае, прежде всего, это проявление уважения подчиненного по отношению к начальнику. Знаете что, я неоднократно замечал в своей трудовой жизни, что я знаю какие-то вещи, понимаю какие-то вещи гораздо лучше, чем мой начальник. И если бы только мне оказаться вот в этом начальническом кресле, то все бы было уж точно по-другому. Я, как подчиненный, могу легко видеть ошибки своего начальника. Я в любой момент могу сказать о том, что за день он 10, 15 или 20 ошибок делает, это уж точно. И я готов ему эти ошибки высказать, но я христианин, и ничего ему не скажу. Я просто посмотрю на него и так скажу, да? Ну ладно уж, сделаю, послушаюсь. Ну, так уж и быть. Я отлично понимаю, чего ты стоишь вместе со своим начальствованием, скажу я про себя. Именно от такого отношения предостерегает нас апостол Павел. Повинуйтесь начальствующим с страхом и трепетом, с уважением, с почтением, понимая, что этих людей поставил Господь. Расскажу маленький пример из своей жизни. Когда я только-только окончил обучение в семинаре, у меня было очень четкое ощущение. Я все знаю по поводу того, как управлять церковью. Я все знаю по поводу того, как нести церковное служение. Вот вы меня сейчас можете поставить куда угодно, я переверну все, что угодно. В хорошем смысле, разумеется. Когда я еще не был пастором Московской библейской церкви, но мне казалось, что теперь я разобрался во всем. Господь сделал так, что поставил меня, призвал меня на пасторское служение Московской библейской церкви. И первый момент у меня именно и это отношение было. Я все знаю, я все умею, все будет здорово. Только потом, попав в это служение, я начал понимать, сколь мало я знаю. Когда вы приходите на работу, и вам кажется, что начальник делает ошибку за ошибкой, что начальник и это делает неправильно, и другое делает неправильно, вспомните одну очень простую вещь. Вот Господь поставил его сейчас быть начальником. Когда Богу это будет удобно, вот тогда Он его и снимет, не раньше. Если Богу будет угодно, то в этом кресле будете сидеть вы. Уверяю вас, тогда кто-нибудь из ваших подчиненных подойдет к вам и скажет: «Дорогой, ты все делаешь неправильно». Вы ему сможете, между прочим, сказать то же самое: «Господь пока поставил сюда именно меня». Кстати говоря, критичное отношение к начальству характерно особенно для России. Знаете, как мы иногда выбираем президентов, ну, даже президентов страны? Вот сначала его можно выбрать, потом его можно ругать. Потом можно выбрать другого. Зачем выбрать? Для того же самого, для того, чтобы его ругать. Можно проголосовать или поддержать глупого начальника. Зачем? Да просто для того, чтобы потом кого-то можно было обвинить, что что-то происходит не так, что что-то делается неправильно. Об этом предостережение апостола Павла. Повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом. Дальше еще одна характеристика нашего послушания начальству. В простоте сердца вашего, как Христу. Читаем мы эту вторую характеристику. Бывают люди, которые никогда не будут критиковать свое начальство. Бывают люди, которые никогда не скажут слова поперек своему боссу. Но просто потому, что хотят каким-то образом заслужить его расположение. Таких людей порою в России называют подхалимами. Когда апостол Павел говорит о служении в простоте сердца, он имеет в виду именно искренность. Служение как Христу. Нам нечего заискивать перед Христом. Он знает нас такими, какие мы есть на самом деле. Он знает наше сердце. Мы не призваны также заискивать перед начальством. Мы призваны служить в простоте сердца. Господь дал мне возможность на протяжении последних 6 лет трудиться в Московской библейской церкви. Я не вполне понимаю, через что проходят, что испытывают многие из вас на светской работе. Но со многими из вас я беседовал и слышал совершенно невероятные рассказы о политике в различных фирмах, о политике в различных офисах, о том, кто когда получит повышение, о том, кому и когда дадут защититься, о том, как нужно строить свои отношения с начальством для того, чтобы начальство тебе дало что-то хорошее. И мы, христиане, порой тоже начинаем играть в эти мирские игры. Но все так поступают, и я буду так же поступать. Апостол Павел, однако, пишет о том, что мы должны служить не только со страхом и трепетом, но и в простоте сердца, как Христу. Не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Один известный богослов в молодости, в детстве даже, работал подмастерьем в сапожной мастерской. И вот Одна из самых неприятная такая часть его работы заключалась в следующем. Кожу, которую использовали для того, чтобы делать ботинки, делать сапоги, нужно было сначала вымочить в воде, в жидкости, а потом долго и мучительно отбивать ее особой палкой, пока кожа не становилась твердой. После того, как кожу это отбили, ее уже можно было использовать для того, чтобы делать ботинки, для того, чтобы делать обувь. И начальник, вот у которого трудился этот юноша, требовал, чтобы кожу отбивали как можно лучше. Как раз юноша этим самым отбиванием и занимался. Ну, как-то он зашел в другую сапожную мастерскую, увидел другого начальника, у которого кожу эту не отбивали. Так чуть-чуть высушат и используют, делают из нее обувь. Он подошел к тому сапожнику и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а что, вот тоже будет держаться, если не отбивать, не высушивать?» Сапожник меня посмотрел и говорит: «Конечно, не будет. Но так это тебе, это нам и хорошо, они скорее к нам еще раз придут за новыми сапогами». Когда будущий богослов, этот юноша, пришел к своему сапожнику и сделал ему рационализаторское предложение, он говорит: «Послушайте, вот там вот у нашего конкурента кожу не отбивают, давайте и мы не будем». Сапожник посмотрел на него и говорит: «А представь себе, что ты делаешь обувь для Христа. Ты будешь ее отбивать?» Именно об этом напоминает нам апостол Павел. Работу мы делаем не для начальства. Работу мы делаем не для себя даже. Не для своего кошелька. Работу мы делаем для Христа. И нам, христианам, порой есть смысл это осознать. Я встречался с таким отношением, когда люди говорят: «Ну, это для Христа, Христос меня любит, Он все что угодно примет, можно так спустя рукава поработать, вот если для начальства, для денег, это ладно. Ну, для Христа, но это так себе, это не важно». Христос не призвал нас ко второсортному. Помните, рыба бывает только первой свежести. Правда, это не слова Христа. Слова некоего литературного героя. Некоторые из вас, наверное, его помнят. Вот работа для Христа должна быть только самая лучшая. И то, что мы делаем как рабы Христовы. Он наш начальник. 7 стих. «Служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». В свое время царское правительство считало молокан, это была одна из ветвей христианства, так скажем, считало молокан одним из самых трудолюбивых людей. Но многим из них пришлось уехать. Многие из них эмигрировали, в том числе и на Запад, в Америку. И там они проявили свое трудолюбие. И там они возделывали землю, и там они строили дома. Как часто можно услышать, и как приятно слышать, когда люди, неверующие даже, начальники, говорят: вот это христианин, ему можно доверять. Вот это христианин, он сделает. Я как-то был свидетелем такого разговора, один человек другому говорит: «Слушай, мне тут шоферов нужно нанять, только знаешь, чтобы не пьющие были». Другой сказал слова, которые меня просто поразили: «Ну где ты не пьющих возьмешь? Разве ж только баптистов». Я подумал: вот и берите баптистов. Вы правильно заметили. Работа для Господа, не для начальства. Все остальное добавляется уже потом. В нашем с вами Советском Союзе, в котором многим из нас довелось жить, некоторым не довелось просто по причине возраста, но большинству довелось жить, а кому-то и работать, Обычно было непонятно, для кого мы работаем. Было непонятно, кому принадлежит то, что лежит у нас на работе. Ну, правда, чья бумага в офисе? Ничья, государственная, значит, моя. Чей инструмент? Да мой, наверное. Слава Богу, сейчас это меняется. Слава Богу, Господь изменяет наше отношение к труду. Но сейчас на смену этой ничейности приходит другая болезнь. Люди работают ради престижа, ради денег, ради зарплаты. Господь дает все это, но Он хочет, чтобы мы работали иначе. Он хочет, чтобы мы работали ради Христа. Тогда не будет желания воровать, тогда не будет желания завышать какие-то показатели, тогда не будет желания заниматься приписками. А что, если всего этого от нас требуют? Что, если всего этого от нас требует наш начальник? Он требует, чтобы мы врали, он требует, чтобы мы обманывали, он требует, чтобы мы давали ложную, заведомо ложную информацию, он требует, чтобы мы искажали действительность. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу. Вот для таких случаев вот эта фраза «как Христу» самая важная. Потребовал бы от вас этого Христос? Если вы думаете «нет», не потребовал бы, то, ну, кто-то скажет, сразу ищите другую работу. Нет. Начинайте усиленно молиться за своего начальника. Постарайтесь поговорить с ним. Но прежде всего поговорить о нем с Господом. И только если в результате этой молитвы, в результате этих разговоров Господь покажет вам, что вам нужно искать работу где-то в другом месте, тогда ищите эту работу в другом месте. Иногда среди нас, христиан, встречается еще одно очень странное отношение к работе. Работа — это только так, это временно. Я как-нибудь отработаю, а потом буду заниматься служением. Я знаю людей, которые не бывают на работе, потому что в церкви у них постоянно что-то происходит. А часть этих людей недовольна происходящим. И зная о том, что я пастор, спрашивает меня: «Ну что, вы, христиане, вот все так работаете?» Я говорю: «Как?» «Да вот, он мне сегодня позвонил и сказал, что у нас сегодня в церкви репетиция хора, я не могу быть». И не пришел. В том конкретном случае мне было стыдно. Потому что работа наша, наш труд, это важная часть нашего служения. И ее мы с вами должны исполнять как для Господа. Ну ладно, работали мы, работали, трудились, трудились. Разные начальники у нас были, справедливые и не очень, добрые и не очень, умные и не очень, духовные и не очень. И вот, наконец, свершилось, мы сами стали начальниками. Появился один подчиненный, или двое, или пятеро, целый отдел. Ну все, пора всем показать, кто мы такие, пора всем все припомнить, правда? Читаем дальше. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Как говорят наши американские друзья, о-оу. Я до сих пор не знаю, как это переводится на русский. Поступайте с ними так же. Иными словами, точно так же, как подчиненные относятся к начальству, точно такого же отношения требует Священное Писание от начальства по отношению к подчиненным. Умеряя строгость, зная, что и над вами самими, над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Знаете, начальственное кресло делает человека маленьким башком. Он вдруг понимает, что от него зависит, уйдет этот человек пораньше с работы или уйдет он попозже. Он вдруг понимает, что от него зависит, когда человек поедет в отпуск в ноябре или в июле. Он вдруг понимает, что от него зависит, получит этот человек премию или не получит. Он вдруг понимает, что от него зависит, в каком настроении уйдет этот человек с работы. Вот когда мы начинаем это понимать, давайте помнить то, что говорит апостол Павел. И над начальниками, и над подчиненными есть один и тот же Бог, у которого нет лицеприятия. Иными словами, Бог не смотрит на нас с точки зрения того, чего мы достигли на социальной лестнице. Бог не смотрит на нас с точки зрения того, какое наше социальное положение. Начальники мы, подчиненные ли мы. Бог смотрит на нас и видит нас своих детей. Бог смотрит на нас и видит в нас грешных людей. Но если мы приняли Иисуса Христа, то мы искуплены и прощены кровью Христовой. Я бы хотел задать вопрос. У кого из вас были трудности в жизни когда-нибудь в отношениях с начальством? Может быть, на работе, может быть, в школе, я не знаю, трудности с отношениями с учителями, с директором, может быть, школы, с профессорами в университетах, в институтах, с начальниками на работе. Интересно, были люди, у которых, вот, есть среди вас люди, у которых вот в отношениях с начальством были трудности? Есть, есть. Знаете, как влияют такие трудности на состояние на внутреннее, на отношения в семье, на отношения к жизни? Когда мы становимся начальниками, давайте помнить, что делает это Господь, что Он ставит нас на эту должность, на это место по своей воле, что точно так же, как Он поставил нас, Он может снять нас. Давайте помнить, что мы имеем дело с людьми, не с планами, не с проектами, не с винтиками в машине, а с живыми людьми, которые, может быть, в чем-то с нами будут не согласны. Но они люди, которые, может быть, что-то будут делать не так. Но давайте вспомним, как мы в свое время очень многое делали не так. Которых легко убить одним словом. Но можно также и ободрить. Сегодня на первом служении у нас было особое время, когда мы задумывались о детях, о тех, кто служит в детском служении Московской библейской церкви. Сейчас я постараюсь сделать то, чего никогда в жизни в Московской библейской церкви не делал. Я постараюсь закончить наше собрание песней. И это будет, или закончить проповедь песней. И это будет не христианский гимн. Это будет очень простенькая, примитивненькая детская песенка, которую я впервые слышал лет 20-25 назад. Да, скорее 25, даже больше. Про мальчика, у которого был папа. И есть папа. Но раньше все было нормально. А потом с папой что-то случилось. Мальчик сделал очень важный вывод. Вывод, который относится к каждому из нас. Я попробую спеть эту простенькую песенку. Пожалуйста, не... Да, совершенно верно, некоторые поняли уже. Пожалуйста, не смейтесь над тем, как я это буду делать. Вот невеликий я певец, да и песенка невеликая. А смысл хороший. Папа мой был такой веселый, с ним мы увлекались футболом, ходили в походы вместе и пели солдатские песни. А теперь мой папа печальный, у папы плохой начальник. Папу он совсем не уважает, а только все ругает и ругает. Папа мой стал такой грустный, суп ему кажется невкусным. И по той же самой причине игрушек мне никто теперь не чинит. Я сегодня, конечно, нечаянно раздавил мою любимую матрешку. Папа, когда ты будешь начальником, пожалуйста, будь хорошим. Пожалуйста, будь хорошим. Пусть Господь благословит вас. Спасибо.